В этом году исполняется 95 лет известному роману Александра Беляева «Человек-амфибия», который стал визитной карточкой писателя на многие годы. Эта книга является любимой для многих людей, а ее герои стали кумирами для нескольких поколений мальчишек и девчонок. «Человек-амфибия» – одно из наиболее популярных произведений Александра Беляева не только в нашей стране, но и за рубежом. Александр Романович Беляев, один из самых ярких русских писателей-фантастов, в своих произведениях пытавшийся осуществить давнюю мечту человечества – достижение гармонии между прогрессом и общечеловеческими ценностями. Его вдохновенному творчеству было подвластно создание пленительных образов, в которых писатель воплотил свое бережное, светлое отношение к каждому человеку. «Человек-амфибия» – роман о молодом человеке, которому искусные руки ученого-хирурга дали возможность жить не только на Земле, но и под водой. Что же произойдет, если человек получит возможность жить и на суше, и под водой? Принесет ли это ему счастье или обречет на мучения? Перед ихтиандром, человеком-амфибией, стоит жестокая необходимость выбирать – покой и свобода в океане или любовь, сопряженная со множеством опасностей на Земле. В романе сочетаются научность, занимательность и юмор. Это произведение не только об удивительном ихтиандре, которого молва окрестила морским дьяволом, но и о предательстве и дружбе, о ненависти и любви. Первые главы романа появились в январском номере московского журнала «Вокруг света» в 1928 году, а последние – в 13 номере того же года. В том же году роман дважды был опубликован отдельной книгой – а в 1929 году появилось третье издание. Но оказывается, рассказанная известным фантастом история является своего рода переделкой двух более ранних и более политизированных вариантов. Толчком к написанию «Человека-амфибии» послужили для Беляева воспоминания о прочитанном в Ялте во время болезни романе французского писателя-фантаста Жана де Лаира «Эктанер и Маизетта». Оригинальная версия истории об ихтиандре называлась «Человек, который может жить в воде». Она была опубликована на страницах одной из парижских газет с июля по сентябрь 1909 года. Ее главным героем является злой гений Фульбер, иезуит, мечтающий о власти над миром. Он пересаживает маленькому Эктанеру, заменяющее одно легкое жабры молодой акулы, и внушает ненависть ко всему роду человеческому. Подросший Эктанер запросто пускает ко дну целые эскадры, а его зловещий наставник предъявляет мировой общественности один ультиматум за другим. И мир, быть может, покорился бы злодею и иезуиту, если бы в дело не вмешалась любовь. Осенью 1909 года в петербургской газете «Земщина» появилась антисемитская переделка романа под названием «Человек-рыба». Состряпавший ее анонимный автор придал истории четко выраженный политический подтекст. В русской переделке сохраняются основные сюжетные линии французского подлинника, однако Фульбер становится евреем и старается подчинить мир международному еврейству, чтобы поработить человеческую расу. Кроме того, со слов Светланы, младшей дочери Беляева, в середине 20-х годов 20 века ее отец в иностранной газете прочитал о судебном процессе, проходившем в Буэнос-Айресе, Аргентина. Речь шла о профессоре Сальваторе, который проводил на детях с согласия их родителей какие-то таинственные операции. Создал ли он, в конце концов, человека, рыбу, ихтиандра, неизвестно. Но то, что у профессора были золотые руки, и он спас от смерти сотни детей и взрослых, это было доказано в ходе расследования его деятельности. Стоит заметить, что неудачных операций, операций с летальным исходом, у профессора Сальватора не случилось ни одной. Но, тем не менее, его отдали под суд, и на результаты работы доктора там не обратили ни малейшего внимания. Правда, с юридической точки зрения претензий к этому великолепному ученому предъявить не получилось, и его обвинили в искажении образа Божьего. В результате такой вот охоты на ведьм профессор Сальватор получил 10 лет тюрьмы. Прочитав статью, Александр Романович сильно переживал и негодовал по поводу случившегося, а потом решил написать книгу о старом профессоре и о юноше, которому тот пересадил жабры молодой акулы. Так Беляевым были созданы собственные литературные «Ихтиандр» и «Профессор Сальватор». Это еще одно свидетельство стремления Беляева в своих научно-фантастических произведениях отталкиваться от фактов реальной жизни. Многие фантастические романы со временем перестают быть актуальными, но «Человек-амфибия» не из таких. Залогом такого неизменного успеха у читателей на протяжении многих десятилетий являются темы гуманизма, алчности и, конечно же, любви, о которых так мастерски написал Беляев в своем блистательном фантастическом романе. Идут годы и десятилетия, но увлекательная, трогательная история юного Ихтиандра, который в результате дерзкого эксперимента профессора Сальватора обрел способность жить и на земле, и в воде, рассказ о его опасных приключениях в мире людей и его любви к красавице Гутьерре по-прежнему захватывает своей живостью и эмоциональностью. Судьбу самого известного беляевского романа, пожалуй, можно назвать счастливой. Роман переведен почти на все языки мира. Общий тираж книги исчисляется миллионами экземпляров. «Человек-амфибия» прочно вошел в золотой фонд отечественной литературы. На редкость удачной оказалась и киносудьба романа. Одноименный фильм 1961 года стал своего рода рекордсменом советского кинопроката – 65,5 миллионов зрителей. Рекорд этот, кстати, в СССР так и не был побит. Именно этой книге, наряду с головой профессора Доуэля, дал высокую оценку Герберт Уэллс. «Я по нездоровью не могу следить за всем, что печатается в мире, но я с удовольствием, господин Беляев, прочитал ваши чудесные романы. О, они весьма выгодно отличаются от западных книг. Я даже немного завидую их успеху». Экранизации. 1961 год. «Человек-амфибия». Сценарий фильма о человеке с жабрами акулы 10 лет пролежал невостребованным на киностудии «Ленфильм». Никто из режиссеров не хотел браться за эту работу из-за технических сложностей подводных съемок. По этой же причине в свое время от экранизации романа отказались даже в Голливуде. Так и лежал бы сценарий еще много лет, если бы им не заинтересовался режиссер Владимир Чеботарев. Он успел поработать в научно-популярном кино, и съемки под водой его не пугали. 2004 год. «Человек-амфибия. Морской дьявол». Сериал. 2009 год. «Человек-амфибия». Сериал. Впервые «Человека-амфибию» хотели экранизировать американские кинематографисты в 1940-х годах. Однако опасность и сложность подводных съемок были таковы, что экранизацию до выхода советского фильма считали невозможной даже лучшие голливудские мастера. По свидетельству друзей и знакомых Беляева, он не любил писать продолжения своих произведений. «Когда роман написан, герои его меня больше не интересуют». Однако Ихтиандр был его любимым героем. Беляев рассказывал продолжение истории об Ихтиандре своим друзьям и знакомым, но продолжение романа так и не вышло. Писатель Александр Климай в 1993 году написал продолжение романа под названием «Ихтиандр». В 2008 году под его же авторством вышла третья книга под названием «Морской дьявол». В 2020 году вышла книга «Возвращение морского дьявола» авторства Евгения Константинова. Сюжетно она является самостоятельным продолжением оригинального романа Беляева, игнорируя книги Климая. Материал подготовила и прочитала Елена Никифорова. Кино как волшебство, сказка на киноэкране, книги, ставшие мировыми экранизациями. Сказки сопровождают нас всю жизнь. Мы влюбляемся в них в детстве, и мы вновь возвращаемся к ним, когда у нас появляются дети, а потом и внуки. Добрые волшебные истории отвлекают нас от сиюминутных проблем, настраивают наш моральный компас и напоминают, что действительно важно в жизни. Но сказок так много, что компас нужен и для странствий по их вселенной. «Златовласка». 1973 год. Чехословакия. Режиссер Власта Яничкова. В наши дни иностранные языки куда полезнее, чем в советские времена. И это значит, что популярная в прежние годы чешская музыкальная сказка «Златовласка» теперь не только занятная, но и актуальная. Ведь она учит детей, что даже скромный повар может многого добиться, если освоит хотя бы один чужой язык. Конечно, если при этом хочется еще и покорить сердце красавицы-принцессы, то неплохо быть таким же красивым, как ведущий актер фильма Петр Степаник. Но до принцессы еще надо добраться, а в этом иностранный язык может очень даже помочь. В основу «Златовласки» легла одноименная сказка из коллекции чешского фольклориста Карла Эрбена. Если у Эрбена и в чешской экранизации герой готовит волшебное блюдо из змеи, то в наиболее известном отечественном переводе пересказе «Златовласки» речь идет о рыбном кушании. Очевидно, Константин Паустовский, готовивший это издание, счел приготовление змеи слишком странным для нашей публики. «Алиса в стране чудес», 2010 год, США, режиссер Тим Бертон. Удивительно, но факт, за всю историю мирового кино ни одна страна не смогла снять эталонную игровую экранизацию «Алисы в стране чудес». Несмотря на колоссальный интерес к сказке Льюиса Кэрролла, этот орешек удалось разгрызть лишь создателям мультфильмов. Зато мы получили несколько ярких лент, вдохновленных Алисой, включая блокбастер-миллиардер Тима Бертона с Джонни Деппом в роли шляпника и Хеленой Бонем Картер в роли Красной Королевы. Выстроенный как продолжение детских приключений Алисы, он предложил зрителям не экранизацию, а фантазию на тему книги Кэрролла, и его повествование вышло почти столь же безумным и странным, как в классической сказке. Также оно получило более определенную и яркую мысль, чем в оригинале, который во многом был пародией на детскую литературу своего времени и потому не пытался быть нравоучительным. В начале долгой истории фильма Энн Хэтэуэй предлагали роль Алисы. Она отказалась, так как устала играть однотипных положительных героинь. Однако позднее, когда актриса узнала, что проектом занялся Тим Бертон, она предложила свои услуги в надежде поработать с уважаемым режиссером и получила роль Белой Королевы. «Синяя птица», 1976 год, США, СССР, режиссер Джордж Кьюкор. Элизабет Тейлор и Георгий Вицин в одном фильме? Да, было и такое в истории кино. «Синяя птица» была проектом американского продюсера Эдварда Льюиса, некогда спродюсировавшего голливудский хит «Спартак». Воспользовавшись программой международного обмена в эпоху разрядки между СССР и США, команда Льюиса привезла на съемки в Москву и Ленинград Элизабет Тейлор, Джейн Фонду, Аву Гарднер и других голливудцев, включая режиссера «Моей прекрасной леди» Джорджа Кьюкора. С советской стороны в проекте участвовали Георгий Вицин, Маргарита Терехова, прославленный клоун Олег Попов и другие. Поскольку в символической сказочной пьесе Морриса Миттерлинка огромное количество персонажей и отдельных эпизодов, постановку было удобно сдвигать или раздвигать в зависимости от того, с кем из звезд удалось договориться. Получившуюся в итоге картину едва заметили в США, но для нашей страны она была потрясающим событием, и ее до сих пор помнят и ценят.
Две мои ладони, дворец для синей птицы, а может быть, случайный дом, а может быть, темница, если вдруг в ненастный вечер она заглянет в дом, в радости и в горе просите об одном. Подари мне дом. как два гнезда у счастья, небо и земля. Дайте счастью крылья, звезды, дождь и поле, птица счастья и любви не станет петь в неволе, если вдруг в ненастный вечер она заглянет в дом. В радости и в горе просите об одном: подари мне добрый день, а завтра прощай, прощай, прощай.
«Золотой ключик», 1939 год, СССР, режиссер Александр Птушко. Знаменитая сказка Алексея Толстого вышла в свет в 1935 году, а уже 4 года спустя советские зрители смогли насладиться ее экранизацией, вернее, экранизацией пьесы Толстого по мотивам его книги. В конце 30-х годов режиссер-сказочник Александр Птушко был преимущественно известен как аниматор, и его «Золотой ключик» предлагал изощренную игру спецэффектов, позволявшую актерам появиться в экране вместе с куклами, оживленными с помощью кукольной анимации. При этом некоторые актеры, изображавшие живых кукол, были уменьшены до размера игрушек. Для 1939 года это было потрясающее воображение зрелище. И «Золотой ключик» надолго стал источником идей для советских мастеров спецэффектов. Буратино в фильме сыграла театральная актриса Ольга Шаганова, для которой «Золотой ключик» стал единственной ролью в кино. Вскоре после выхода картины «Птушко» она вышла замуж за Сергея Образцова, директора Московского театра кукол, и стала его сценическим аккомпаниатором. «Сказка о царе Салтане», 1967 год, СССР, режиссер Александр Птушко. В 1967 году у советского зрителя уже была талантливая экранизация стихотворной сказки Александра Пушкина, но мультфильм 1943 года был скромной лентой, доступной зрителям только в черно-белом формате и не способной передать всю красоту царских чертогов и нарядов. Цветную версию могли увидеть только сотрудники Госфильмофонда. Напротив, Александр Птушко создал визуально роскошное широкоэкранное полотно с яркими красками, эффектными костюмами, размашистыми декорациями, сложными визуальными эффектами. И, конечно же, харизматичной труппой во главе с Владимиром Андреевым и Олегом Видовым. Выходящих из моря богатырей сыграли моряки Черноморского флота с базы военных катеров в Севастополе. Создатели фильма подбирали рослых парней, чтобы затем сделать их еще внушительнее с помощью визуальных трюков. «Конек-горбунок», 1941 год, СССР, режиссер Александр Роу. В 1939 году Петр Олейников водил трактор в знаменитой советской ленте «Трактористы», а 2 года спустя актер сменил машину на коня и стал главным героем не менее известной картины «Вольной экранизации классической сказки Петра Ершова». «Конек-горбунок» вышел в прокат в конце июля 1941 года, когда мало кому в стране было дело до сказок о волшебных кобылицах, морских чудовищах и заграничных красавицах. А вот героизм статного молодца Ивана, простого крестьянина, который преодолевает любые испытания, оказался как нельзя кстати, и «Конек-горбунок» наравне со страшными новостями с фронта вдохновлял советских добрых молодцев на настоящие подвиги. «Конек-горбунок» был одним из первых советских цветных игровых фильмов. Технология создания цветового изображения тогда была еще несовершенной, однако Роу смог обыграть ее ограничения в художественном решении фильма. «Принцесса на горошине», 1976 год, СССР, режиссер Борис Рыцарев. Сказка Ганса Христиана Андерсена «Принцесса на горошине» занимает всего несколько абзацев и, казалось бы, не поддается экранизации. Однако режиссер Борис Рыцарев и сценарист Феликс Миронер смогли развернуть принцессу в полноценную романтическую историю. Для этого они соединили в своем фильме четыре сказки Андерсена. Собственно, принцессу, свинопаса, дорожного товарища и самое невероятное. Поскольку все эти сказки рассказывают о сватовстве к принцессе, то их удалось превратить в череду занятных и нравоучительных приключений, которые переживает прекрасный принц в поисках спутницы жизни. Поскольку действие фильма разворачивается в Европе, то снималась картина в нескольких знаменитых чешских замках, включая прославленный замок рода Пернштейн в Моравии, который также можно увидеть в голливудской ленте «Ван Хельсинг». «Снежная королева», 1966 год, СССР, режиссер Геннадий Казанский. Когда мы представляем себе «Снежную королеву» Ганса Христиана Андерсена, мы в первую очередь вспоминаем замечательный советский мультфильм «Льва Атаманова». Но, подумав еще немного, мы отмечаем, что была еще одна одухотворенная советская экранизация «Снежной королевы» – игровой фильм Геннадия Казанского, созданный на основе одноименной пьесы Евгения Шварца. Конечно, его спецэффекты устарели сильнее, чем великолепные анимации ленты Атаманова, но волшебство сказки Андерсена никуда не делось, равно как и обаяние колоритных советских актеров вроде Евгения Леонова. Роль Герды в «Снежной королеве» стала второй главной ролью в карьере известной актрисы Елены Прокловой. Она начинала как спортсменка-гимнастка и попала в кино благодаря знакомствам своего деда, второго режиссера детской драмы Александра Митты «Звонят, откройте дверь». «12 месяцев», 1973 год, СССР, режиссер Анатолий Граник. Знаменитый советский детский писатель и поэт Самуил Маршак сочинил пьесу «12 месяцев» в самый разгар войны. Он не хотел, чтобы в его творение вкрался хотя бы отзвук военных действий, но хотя «12 месяцев» ни словом не упоминали войну, они вселяли в детей веру в торжество справедливости и наказание злодеев, сказочных или нацистских. Разумеется, такая пьеса быстро стала популярной, и ее сначала превратили в мультфильм, а затем и в игровой фильм, который надолго прописался на новогоднем экране. Лента постановщика Максима Перепелицы Анатолия Граника не впечатляла спецэффектами, но, как и можно было ожидать, от экранизации пьесы покоряла зрителей актерской игрой, а также сюжетом и текстом, которые к тому времени стали современной классикой. «Три толстяка», 1966 год, СССР, режиссеры Алексей Баталов, Иосиф Шапира. Будущий советский классик Юрий Олеша написал свое первое большое произведение в 1924 году, в самом начале истории СССР. Революционный пафос тогда был на каждом шагу, и «Три толстяка» стали многолетним советским бестселлером не потому, что прославляли революцию, а потому, что предлагали маленьким читателям яркие, причудливые, врезающиеся в память образы вроде правителей толстяков и циркачки-гимнастки, вынужденные изображать заводную куклу. 40 лет спустя знаменитый актер Алексей Баталов в паре с более опытным режиссером Иосифом Шапира перенес «Трех толстяков» на киноэкран и покорил публику не только как звезда, он сыграл канатоходца Тибула, но и как постановщик. Создатели ленты планировали использовать дублера для сцен на канате, но обнаружили, что не могут правдоподобно подменить Баталова профессиональным канатоходцем. Поэтому режиссер под руководством своей жены-циркачки научился ходить по канату и сам выполнил все положенные по сценарию трюки.
Моя кукла!
Стойте, босс! В механизме, ваше высочество, многое пришлось исправить, и я боюсь, что новые части еще не притерлись. Ваше высочество, прошу вас. Будьте очень осторожны. Ну, по крайней мере, первые несколько дней.
Хорошо, хорошо. К ней никто не посмеет прикоснуться.
Ваше высочество, прежний костюм нашей куклы сильно пострадал. И теперь, как видите, она получила новый.
Благодарю вас. Он идет ей больше прежнего. Доктор, она сможет танцевать? А?
Ваше высочество... Я не знал, что ваша кукла танцевала прежде, поэтому на свой страх и риск я научил ее некоторым движениям, которые мне казались... Музыку! Как музыку?
Она будет оттуда.
Садко, 1952 год, СССР, режиссер Александр Птушко. Древний Новгород был торговой республикой, и его народными героями были не столько богатыри, сколько купцы, возившие свои товары за 3-9 земель. Впрочем, средневековый торговец должен был быть даже более смелым и предприимчивым, чем средневековый рыцарь, и приключения у них были не менее опасными. На излете сталинской эпохи режиссер Александр Птушко создал свой экранный памятник легендарным русским купцам, сняв увлекательную и эффектную картину, вдохновленную былинами о Садко. В былинах герой попадал в подводный мир, а у Птушко Садко также посещал Индию. Также были запланированы приключения в Африке и Японии, но их, к сожалению, не позволили снять по политическим соображениям. Тем не менее, картина все равно стала советским хитом и любимицей зрителей. В 1962 году американский продюсер Роджер Корман купил Садко для американского проката и выпустил фильм под названием «Волшебное приключение Синдбада». Все русские имена в титрах были заменены на вымышленные американские. Отвечал за эту адаптацию молодой Фрэнсис Форд Коппола, будущий режиссер «Крестного отца». «Старик Хоттабыч», 1956 год, СССР, режиссер Геннадий Казанский. Многие фильмы о волшебном исполнении желаний приводят зрителей к мысли, что от магии лучше держаться подальше и всего добиваться самим. Но лишь в сказочной комедии «Старик Хоттабыч» эта идея становится стержнем повествования и основным источником юмора. Древний джин мог бы осчастливить любого своего современника – но в Советском Союзе его магия, в сущности, совершенно бесполезна, и попытки волшебника колдовать хоть и ошеломляют, но не делают жизнь пионера Вольки лучше. Ведь караваны и дворцы школьнику не нужны, а подсказать на уроке Хоттабыч не может. Зато советские зрители с удовольствием следили за приключениями и злоключениями школьника и джина, наслаждаясь веселой картиной с множеством впечатляющих спецэффектов. Одесский театральный актер Николай Волков получил роль Хоттабыча благодаря тому, что он сыграл небольшую роль восточного мудреца в комедии 1943 года «На середину Бухаре» и, по мнению создателей «Старика Хоттабыча», очень удачно вжился в этот образ. «Мама», 1976 год, Румыния, СССР, Франция, режиссер Элизабета Бостон.
Динь-донг, я ваша мама, я ваша мама, вот мой дом. Динь-донг, маму встречайте, маму встречайте. В Питерок, ля-ля-ля-ля-ля, была я на ярмарке. Ля-ля-ля-ля-ля, стою в двери. Ля-ля-ля, вернулась с подарками. Дверь откройте скорей. Динь-донг, я ваша мама, я ваша мама, вот мой дом. Динь-донг, маму встречайте, маму встречайте. Питерок, ля-ля-ля-ля-ля, была я на ярмарке, ля-ля-ля-ля-ля, стою у дверей, ля-ля-ля-ля-ля, вернулась с подарками, дверь откройте скорее, динь-донг. Ваша мама.
Вот мой дом, динь-дон. Маму встречайте, маму встречайте впятером. Ла-ла-ла-ла-ла, была я на ярмарке. Ла-ла-ла-ла-ла, стою у дверей. Ла-ла-ла, вернулась с подарками. Дверь откройте, дверь откройте, скорей, скорей. Динь-динь-дон-дон, я ваша мама, я ваша мама. Вот мой дом.
Английская версия «Мамы» получила название «Rock'n'Roll Wolf», которое, что греха таить, лучше передало суть постановки, чем невнятное русское и румынское заглавие. Французский композитор Жерар Буржуа, его румынский коллега Тимистокле Попа и советский поэт-песенник Юрий Энтин создали заводной мюзикл на основе русской сказки «Волк и семеро козлят», а суперзвезды Людмила Гурченко и Михаил Боярский сыграли и спели в двух главных ролях. Пожалуй, это было самое харизматичное изображение козы и волка в истории постановок на тему этой сказки. Фильм пользовался большим успехом в СССР и Румынии, но самая большая слава к нему пришла в Норвегии, где картину часто показывают в рождественские праздники. Каждая сцена фильма снималась трижды, на трех разных языках – русском, румынском и английском. Хотя в конечном итоге все, кто играл не на родном языке, были переозвучены, у актеров должна была быть корректная мимика, чтобы переозвучание не казалось очевидным дубляжом.
Насочиняли сказок детям, выдумать их пустяк. По свету напустили сплетен волки и бяки. Что не случится, мы в ответе, волк почему-то враг. Разве похожи мы на бяк? Серый волк невинен, как дитя. Серый волк напрасно оклеветан кем-то. Если когда-то из авина ночью овца сбежит, все говорят, что в том повинны волки бяки. Несправедливая картина мой искажает вид. Кто же сказал, что волк бандит? Серый волк невинен, как дитя. Серый волк напрасно оклеветан кем-то. Только садиться нам на шею мы не позволим, нет. И постоять за себя сумеют волки бяки. То, что нигде нет нас умнее, думаю, не секрет. Клеветникам скажу в ответ. Невинен, как дитя. Серый волк напрасно оклеветан кем-то. Насочиняли сказок детям, выдумать их пустяк. По свету напустили сплетен волки бяки. Что не случится, мы в ответе. Волк почему-то враг. Разве похожи мы на бяк? Вот так!
Сказка о потерянном времени, 1964 год, СССР, режиссер Александр Птушко. В детстве кажется, что жизнь бесконечна, но чем старше человек становится, тем острее он осознает, сколько времени потратил зря. Поэтому с детства нужно учиться планировать жизнь и не расходовать ее по пустякам и на безделье. Чтобы привить малышам эту мудрость, режиссер Александр Птушко отвлекся от обычных для себя исторических сказочных историй и снял веселую, но поучительную картину о современных ему лодырях-школьниках. Заодно фильм, основанный на сказке Евгения Шварца, позволил сыграть детские роли таким ярким взрослым актерам, как Олег Анофриев, Рина Зеленая, Савелий Крамаров и Людмила Шагалова. Режиссер Александр Птушко увлекался резьбой по дереву и коллекционировал деревяшки необычной формы. В сказке он смог показать зрителям свою коллекцию, использовав ее для декорации избушки злых волшебников. «Марья Искусница», 1959 год, СССР, режиссер Александр Роу. В царские времена бытовало много сказок о смелых и предприимчивых отставных солдатах, которым после многих лет войн и походов сам черт был не брат. Режиссер Александр Роу очень хотел отдать должное этим народным творениям, но долго не мог подобрать подходящую сказку, поскольку многие из них не подходили для детского кино. Наконец он нашел пьесу Евгения Шварца «Сказка о храбром солдате». Под давлением худсовета переименовал ее в «Марью искусницу». Другие кинематографисты считали, что название сказочного кино должно быть сказочным, а не милитаристским. И снял замечательную волшебную ленту о солдатском мужестве, смекалке и готовности прийти на помощь без всякой задней мысли от чистого сердца. Маленький Витя Перевалов быстро обгорел под жарким крымским солнцем, и грубая рубаха его персонажа причиняла ему такие мучения, что он с трудом сдерживался, чтобы плакать только по сценарию, а не на всем протяжении съемок. «Королевство кривых зеркал», 1963 год, СССР, режиссер Александр Роу. Многолетний редактор «Пионерской правды» и популяризатор истории Павлика Морозова Виталий Губарев был правоверным советским сочинителем, и его повесть-сказка «Королевство кривых зеркал» высмеивала западный мир и эпоху царизма. Но и эту книгу, и снятый по ее мотивам советский кинохит Александра Роу, можно было истолковать как остроумную шпильку в адрес советской системы, где не нужно было далеко ходить, чтобы наткнуться на кривое зеркало. Такова природа талантливого искусства. Художник порой говорит и показывает куда больше, чем хочет. Впрочем, «Королевство» было достаточно веселым и занятным сказочным кино, чтобы дети получали от него удовольствие, не задумываясь о политике. Роли главных героинь фильма, девочки Оли и ее отражение Яло, исполнили сестры-близнецы Оля и Таня Юкины. Совпадение имен было чистой случайностью, но режиссер намеренно взял Олю на роль Оли, а не Яло, чтобы свести к минимуму путаницу с близняшками. «Приключения Буратино», 1975 год, СССР, режиссер Леонид Нечаев. Задорные приключения Буратино были всего лишь второй картиной начинающего режиссера Леонида Нечаева, и рождались они в муках. Достаточно сказать, что ранее отснятый материал был забракован, потому что, по мнению начальства, больше походил на школьную самодеятельность, чем на экранизацию классической сказки. Однако режиссера не уволили, а наоборот предоставили ему больший бюджет и возможность нанять лучших актеров. И Нечаев расстарался, найдя обаятельных ребят на детские роли и подключив таких звезд, как Николай Гринько, Ролан Быков, Владимир Этуш, Владимир Басов, Ирина Зеленая. Песни на музыку Алексея Рыбникова сочинили Булат Акуджава и Юрий Энтин, и картина в итоге стала одним из самых любимых и чаще всего цитируемых советских мюзиклов.
Поздней ночью в небе одна, так соблазнительно светит луна. И я б хотел для вас небес ее достать, но как мне быть, ведь ночью надо спать. Не нужна мне малина, не страшна мне ангина, не боюсь я вообще ничего, лишь бы только малина, лишь бы только малина, лишь бы только малина. Обожала меня одного. Утром на зорике ранней порой солнышко низко висит над землей, и я б хотел для вас небес его достать, но как мне быть, ведь утром трудно встать. Не нужна мне малина, не страшна мне ангина, не боюсь я вообще ничего, лишь бы только малина, лишь бы только малина, лишь бы только малина. Обожала меня одного. Thank you.
Ролан Быков получил роль кота Базилио только потому, что режиссер Леонид Нечаев хотел поручить роль лисы Алисы Елене Санаевой, жене Быкова. Постановщик пробовал других актеров, но у тех были свои жены актрисы и свое мнение о том, кто должен сыграть коварную лису. «Русалочка», 1976 год, СССР, режиссер Владимир Бычков. В то время как некоторые известные экранизации классической сказки Ганса Христиана Андерсена пытались превратить ее печальный и трогательный финал в хэппи-энд из серии «И жили они долго и счастливо», советская киноверсия «Русалочки», созданная при участии болгарских кинематографистов, выбрала иной подход. Она изменила финал, но так, чтобы не потерять главную идею Андерсена. Заодно она расширила и усложнила повествование, введя в него несколько новых персонажей и сделав и без того очаровательную сказку еще более романтичной. К сожалению, картина не очень громко прогремела в советские времена, но сейчас ясно, что она заслуживала более пристального внимания. «Русалочка» стала единственной ролью в кино для исполнительницы заглавной роли Виктории Новиковой. Девушка не была профессиональной актрисой. Во время съемок фильма она училась на скульптора. «Морозко», 1964 год, СССР, режиссер Александр Роу. «Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная? В нашей стране все, кто когда-либо смотрел телевизор в новогодние праздники, знают, откуда эта цитата». Хоть «Морозко» и не обходит по зрительской любви иронию судьбы, в категории новогодних детских киносказок у него почти нет конкурентов. Донецкий актер Александр Хвыля так импозантно сыграл сурового, но справедливого зимнего чародея, что после этого он многие годы вел елку в Кремле, и в то время трудно было найти лучшего Деда Мороза. В свою очередь, из фигуристки и балерины Натальи Седых получилась очень трогательная главная героиня Настенька, а будущая звезда Инна Чурикова блеснула в колоритном образе Марфушки, избалованной сводной сестры Настеньки. «Морозко» – одна из самых популярных волшебных сказок у восточных славян. Известны десятки вариантов этой сказки, записанных со слов русских и украинских селян. «Золушка», 1947 год, СССР, режиссеры Надежда Кашеверова, Михаил Шапира. Послевоенный советский зритель надеялся, что кино отвлечет его от мириады проблем наполовину разрушенной страны, и «Золушка» стала ответом на этот невысказанный, но явный запрос. Старая добрая сказка заиграла новыми красками в ироничном сценарии знаменитого драматурга Евгения Шварца, и лента Ленфильма получилась одновременно вневременной и злободневной. Она переносила публику в волшебный мир хрустальных туфелек и фей крестных, но одновременно высмеивала советский блат и без особого пиетета изображала придворную аристократию. Картина создавалась для детей, но полюбилась и взрослым, и несколько фразочек из нее ушли в народ, в то время как сама лента быстро стала классикой. Когда сказочное кино в нашей стране стали снимать куда чаще, чем в сталинские времена, стиль и сценарий «Золушки» стали источником вдохновения для нескольких поколений творцов. Создатели ленты мечтали о том, чтобы фею сыграла легендарная звезда Любовь Орлова, но в итоге роль получила другая советская знаменитость – Варвара Мясникова, известная по роли Анки в «Чапаеве». Материал подготовила и прочитала Елена Никифорова.
Если вы не так уж боитесь Кощея или Бармалея и Бабу-Ягу, приходите в гости к нам поскорее, там, где зеленый дуб на берегу. Там гуляет черный котище ученый, пьет он молоко и не ловит мышей. Это настоящий кот говорящий, а на цепи сидит Горыныч змей. Приходите в гости к нам, поскорей приходите в гости к нам. Кот про все расскажет вам, потому что он видел все сам. Ах, как тихо и темно, ах, как чудно и чудно, ах, как страшно и смешно, зато в конце все будет хорошо. Знаешь много. много волшебных историй. Тебе и репка, и ключ золотой. Тут и Черномор, тот самый, который зря всех пугал своей бородой. А в конце концов всему свету на диво, после приключений, сражений и драк, станешь ты веселым, как Буратино, и очень умным, как Иван Дурак. Потому что он видел все сам. Ах, как тихо и темно. Ах, как чудно и чудно. Ах, как страшно и смешно.